Здравствуйте, это «Голос Америки», и вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Данил Гальперович.
А я Алекс Григорьев. В этом выпуске мы расскажем о событиях 671-го дня войны. Главные новости вторника, 26 декабря.
ВВС Украины затопили большой десантный корабль «Новочеркасск» флота России.
Министр обороны России заявляет о срыве контрнаступления. ВСУ.
Тайвань и Республика Корея ввели дополнительные санкции против России и Беларуси.
МВД России объявило в розыск экс-депутата Дмитрия Гудкова и автора «Масяни» Олега Куваева. Теперь обо всем по порядку. Начнем, как всегда, с военной сводки. Главная новость дня – это, безусловно, уничтожение большого десантного корабля Черноморского флота России «Новочеркасск», который был поражен, судя по всему, крылатыми ракетами, выпущенными украинскими самолетами, когда стоял в гавани оккупированной Феодосии. Этот большой десантный корабль был построен в 1987 году поляками и передан еще Советскому флоту, предназначен для высадки десантов. И перед началом российского вторжения в 2022 году Россия сконцентрировала на Черном море большую группировку подобных кораблей из нескольких флотов. Часть из них уже находится на дне, либо серьезно повреждены. Но так как высадка десанта на юге Украины не произошла, «Новочеркасск» и другие корабли такого типа используются большей частью в качестве транспортных средств для снабжения российской группировки, в частности, для перевоза боеприпасов из России в оккупированный украинский Крым. Судя по тому видео, которое распространилось в социальных сетях, и даже вот сюжет появился о том, что осколки, судя по всему, обшивки «Новочеркасска» нашли чуть ли не в центре Феодосии, понятно, что он был гружен какими-то взрывчатыми веществами. По некоторым данным, мы не можем подтвердить или опровергнуть это, он перевозил груз шахедов, иранских дронов, которые российские военные используют для атак против Украины. Спикер Вооруженных сил Украины Юрий Игнат, отвечая на вопрос, чем был уничтожен «Новочеркасск», сказал, что ему нечего конкретизировать, у нас не так много этих средств на вооружение, которые нам передали партнеры. Он подразумевает британские ракеты Storm Shadow и их французскую копию Scalp.
На эту акцию военно-воздушных сил Украины уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он выразил благодарность ВВС Украины за ракетный удар по Феодосии. И, в общем, понятно, что целью этого удара были перебазированы из Севастополя, где уже теперь трудно им базироваться, военные корабли. Цитирую Зеленского: «Благодарен нашим воздушным силам за эффективное пополнение российского подводного Черноморского флота еще одним судном. Не будет оккупантам ни одного спокойного места в Украине». Причем по-разному переводят на русский сообщения, которые сделал Зеленский в соцсетях. Дело в том, что он употребил слово «посудина», которое можно рассматривать и как просто украинскую версию слова «судно», но, в общем, может быть, он и имел в виду, что одной посудиной под водой стало больше. При этом в Минобороны России подтвердили информацию о ракетном ударе по Феодосии и говорят, корабль был поврежден. Ну, а что в ходе отражения удара ВСУ, вроде как средства ПВО России уничтожили два украинских Су-24, которые осуществляли пуск ракет, и Шойгу доложил Путину об ударе ВСУ по Феодосии, об этом сказал журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Но все вот эти рассуждения, они очень забавные. Сначала были, естественно, данные про небольшие повреждения, которые получил корабль. Потом были опубликованы фотографии, на которых видно, что как минимум половина корабля ушла под воду, что там просто разнесена полностью рубка управления. Ну, в общем, рожки до ножки от него остались. И немножко тон изменился. То есть небольшие повреждения, слово «небольшие» было убрано. Но по-прежнему еще вот таких слов, как «уничтожен», «затоплен» и так далее, в российских официальных сообщениях нету.
Ну, естественно, ни слова не говорится о потере, хотя очевидно, что значительная часть экипажа пострадала. Здесь очень интересна еще одна российская реакция. В базе данных МВД России, Министерства внутренних дел, появился новый персонаж, объявленный в розыск. Это командующий ВВС Украины Николай Олещук, который, кстати, раньше был обвинен в терроризме Следственным комитетом России. И здесь еще очень важна реакция министра обороны Великобритании Гранта Шапса. Он в Твиттер написал, цитирую: за последние 4 месяца было уничтожено 20% Черноморского флота России. Господство России в Черном море теперь под вопросом, и новая коалиция по обеспечению морского потенциала под руководством Великобритании и Норвегии помогает Украине одержать победу на море. Но, как вы помните, Украина сумела найти возможность по морю вывозить свое зерно, чему так активно препятствовала Россия. Ну и из оперативной сводки российский Черноморский флот отвел из Черного Азовского моря практически все свои боевые корабли, только у него два ракетонесущих корвета находятся на боевом дежурстве. Но, несмотря на этот успех вооруженных сил Украины, Россия продолжает обстреливать Украину, причем наносит удары по всем приграничным районам. Глава областной военной администрации Херсонской области сообщил, что в селе Никольское Херсонской области под развалинами разрушенного российской артиллерии дома был найден 70-летний погибший мужчина. Также было обстреляно село Тягинка, также погиб один местный житель. Обстрелян центральный район Херсона, получил ранение 56-летний мужчина и госпитализирован. Воздушное командование «Восток» Вооруженных сил Украины сообщило об уничтожении двух российских управляемых авиационных ракет X-59, которые должны были поразить цели где-то в районе Днепра, бывший Днепропетровск. За сутки были 4 обстреляны населенные пункты Сумской области, 15 населенных пунктов Харьковской области. Опять же, есть пострадавшие мирные жители. Вот я хотел бы обратить внимание, что в основном это очень пожилые люди, которые совершенно не принадлежат вооруженным силам, и разрушены частные жилые дома. По Одесской области в очередной раз ударили беспилотники иранского производства. К счастью, пострадавших нет, но их целями были какие-то инфраструктурные объекты, скорее всего, портовая инфраструктура. Ну и боевая сводка, по данным вооруженных сил Украины, за сутки произошло 98 боестолкновений. В подавляющем большинстве случаев атакуют российские войска. Отбито 40 атак на Авдеевском направлении, 29 на Лиманском. Об этом говорит Генштаб вооруженных сил Украины. На Купинском направлении отбито 6 атак. На Бахмутском направлении отбито 4 атаки. Продолжаются бои за Авдеевку, отбиты 27 атак. В Донецкой области в районе Старомайорского отбиты 3 атаки. Отбиты 7 атак у Рабочина в Запорожской области. Это все те населенные пункты, которые мы регулярно повторяем в наших обзорах.
Еще один населенный пункт, про который мы часто говорим, это Марьинка. И, судя по всему, российская армия либо его взяла, либо находится на грани того, чтобы его взять. Во всяком случае, российское командование уже похвасталось таким взятием. Ему немножко противоречит начальство вооруженных сил Украины, в частности, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, говорит, что, по сути дела, города Марьинки в Донецкой области больше нет. Он сказал это сегодня на пресс-конференции. Он сказал, что в самой Марьинке украинские войска отошли. Где-то они окопались на окраинах Марьинки, на каких-то еще направлениях чуть дальше от этого населенного пункта. И, процитирую Залужного, «Наши войска еще находятся в северной части Марьинки. Они подготовили оборонительный рубеж вне этого населенного пункта, но могу сказать, что его уже не существует. Методика была такая же, как в Бахмуте. В том, что мы отошли на окраину Марьинки, а в некоторых местах уже оборудовали позиции за городом, мне кажется, нет ничего резонансного. К сожалению, война такая». Ну и Залужный прокомментировал действия и вокруг Авдеевки, о которой ты, Саша, уже упомянул. Он сказал, не надо зацикливаться и на этом делать шоу. По словам Залужного, российская армия может концентрировать силы и может делать что-то за 2-3 месяца. То, что они сделали с Бахмутом, мы будем оборонять ровно столько, сколько хватит сил, но будем понимать, что лучше – сохранить людей, а потом можем это отвоевать. В общем, понятно, что сейчас украинскому командованию крайне трудно. Мы говорили о том, что инициатива действительно во многих местах перешла к России, и мы говорили о подоплеке этого, потому что, судя по сведениям из Москвы, российские вооруженные силы пытаются демонстрировать успехи Владимира Путина в Украине перед его перевыборами. Ну и, соответственно, от всех требуют сейчас просто огромных каких-то жертв. О том, сколько российская армия теряет в Украине, мы рассказывали уже довольно много. Ну вот очевидно, что все эти населенные пункты стоят российским войскам каких-то неисчислимых жертв, что Марьинка, что Авдеевка, что Бахмут, что все остальное.
Это такая дурная традиция советских, а сейчас уже российских вооруженных сил, унаследовавших их от советской армии, от Красной армии. Вот во время Второй мировой войны было неимоверное количество случаев, когда генералы-офицеры получали команду взять какой-то населенный пункт или высотку какой-то красному дню календаря, там, к 7 ноября или к 1 мая или к дню рождения Сталина, чтобы сделать подарок. Сергей Шойгу, министр обороны России, доложил Путину, что вооруженные силы России и его подчиненные успешно выполнили главную задачу – сорвать, цитирую Шойгу, заявленную Украиной и ее натовскими союзниками контрнаступление вооруженных сил Украины. И эта задача успешно выполнена, сказал Шойгу. И здесь он также сообщил, что после начала российского вторжения уничтожено 14 тысяч украинских танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров, 553 самолета, 259 вертолетов, а также 8,5 тысяч орудий. И здесь я сравнил данные Шойгу с данными, которые публикует независимый исследовательский проект «Орикс», к которому, кстати, неоднократно обращались, который подсчитывает количество уничтоженной, поврежденной, захваченной, брошенной военной техники обеими сторонами этой войны. Это объективные данные, потому что есть видео или фотоматериал, доказывающий, что данный танк данной модели или данный самолет данной модели сбит, поврежден, уничтожен и так далее. Так вот, Шойгу говорит, что российские военные уничтожили 14 тысяч единиц бронетехники Украины. По подсчетам Орикса их 7103, то есть в два раза меньше, даже если учесть, что некоторые поврежденные украинские машины не попали под окуляры видеокамер, телефонов и фотоаппаратов, мы можем представить, что вот погрешность в два раза, она достаточно значительна. Самолетов, по словам Шойгу, украинских уничтожено 553, по данным Орикс 77. Вертолетов, по версии Шойгу, 259, по данным Орикс 36. Артиллерийских орудий, включая самоходные артиллерийские установки, РСЗО и так далее, по данным Шойгу 8500, по данным Орикс 490.
Да, мы раньше приводили массу данных, которые говорили о том, что для Минобороны, сначала для пресс-службы этого ведомства, а потом и уже для руководителей, соврать – это примерно как дышать. Мы приводили примеры, когда российские военные заявляли, что сбили самолетов больше, чем их вообще когда-либо было у вооруженных сил Украины, и много чего подобного, но понятно, что это все, опять же, танец, совершаемый для одного человека, то есть это все российское чиновничество, включая военное командование, говорит Владимиру Путину о том, как у него все успешно идет в Украине. И, собственно, это поддержание вот этого нарратива, что ничего у нас такого особо серьезного не происходит. Это при том, что масса независимых источников уже говорит о потерях российских вооруженных сил в Украине, а также наемников и так называемых добровольцев, и потери эти превысили 350 тысяч убитыми и ранеными. Это огромное число, и, собственно, все уже говорят о впервые так развернутом наземном конфликте в Европе со времен Второй мировой войны. Естественно, эту войну в Европе воспринимают очень серьезно. Она происходит в непосредственной близости от Евросоюза, и Европа намерена помогать Украине. И дальше я напомню, что есть план поставить 1 000 000 артиллерийских боеприпасов для Украины, но при этом европейские страны испытывают сами достаточно серьезную нужду в боеприпасах. Об этом, в частности, только что заявил министр обороны Швеции Пол Йонсен. Шведское телевидение об этом рассказало. По его словам, Швеции нужно покупать артиллерийские боеприпасы как для себя, так и для того, чтобы иметь возможность отправлять их в Украину. И для этого мощность заводов должна увеличиться. Ну, например, он говорит, у нас есть хорошие установки «Арчер», но они не имеют значения, если нет боеприпасов, которыми можно стрелять. Йонсен сказал, что сейчас ведется работа над заключением соглашения, которое обеспечит шведской стороне доступ к необходимым боеприпасам. И по данным производителя боеприпасов «Наммо», имеющего заводы в Швеции, и сроки поставки боеприпасов сейчас составляют до 6 лет. Это, конечно, огромный срок. Очевидно, что нужны какие-то радикальные реформы в этой области.
Эта история, как мы уже неоднократно говорили, в очередной раз подтверждает, что Европа, вот тот самый страшный блок НАТО, не готовился к войне с Россией, что бы там ни декларировал Путин и его пропаганда. Но вот действия России продолжают вызывать ужас и возмущение, и Министерство экономики Тайваня, это Китайская республика, объявило расширение перечня товаров, экспорт которых в Россию и Беларусь, союзник России, запрещен из-за полномасштабного вторжения в Украину. Ну, естественно, делалось это для того, чтобы предотвратить использование этих товаров двойного назначения в военных целях. В первую очередь под санкции попали оборудование для производства компьютерных чипов, а также определенные химические вещества и медикаменты.
Надо сказать, что Тайвань один из мировых лидеров в смысле всего, что касается компьютеров, чипы, сами, собственно, компьютеры. Многие есть фирмы, которые происходят с Тайваня, но и он значимый очень игрок в том, что касается также и товаров двойного назначения, то есть того, что может использоваться и в военных целях. Ну и дело в том, что посмотрели, конечно, Тайвань с западными партнерами на то, какая техника есть у России, в смысле обломки, просто посмотрели и увидели, сколько всего производится в странах, которые, по идее, должны соблюдать введенные против России санкции. То же самое происходит еще в одной азиатской стране, это в Республике Корея. Ее власти ужесточили контроль за экспортом в Россию и Беларусь, расширив ограничения еще примерно на 700 видов разных товаров. Ну и там не только всяческая компьютерная номенклатура, но и тяжелая строительная техника, аккумуляторные батареи, авиационные компоненты. В общем, список увеличился до примерно 1160 видов товаров. Ну и я напомню, что Корея, конечно, тоже один из лидеров в производстве, в частности, например, бытовой электроники. Все эти санкции тайваньские и корейские начнут действовать с января. Из них могут быть иногда исключения, но очевидно, что Азия, та, которая союзничает с западными странами, она увеличивает контроль над соблюдением санкций в отношении России. Однако страны Азии, в данном случае Центральной Азии, в большинстве своем все еще сотрудничают с Россией, несмотря на то, что, в общем, ее руководство уже даже разыскивается Международным уголовным судом. И в Санкт-Петербурге сейчас проходят так называемый неформальный саммит СНГ. Владимир Путин, как правило, собирает лидеров стран СНГ перед Новым годом для каких-нибудь культурных мероприятий. Конечно, в 2023 году такой саммит имеет особое значение. Он как бы демонстрирует, что Кремль не находится в изоляции. Ну и на самом деле в Россию приехали по официальным российским данным лидеры Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. И вроде как Путин даже водил их по дворцам в Санкт-Петербурге. В общем, в Павловске они были, в Царском селе, Петергофе. Так или иначе, он наслаждается тем, что по-прежнему имеет влияние либо запугивает лидеров стран бывшего СССР. Уже известно, что встретились там президенты Беларуси и Азербайджана. И интересно, насколько эта встреча будет какой-либо значимой, но Москва подает ее, как я уже сказал, как прорыв изоляции и как по-прежнему свидетельство того, что западные санкции не указ для очень многих бывших советских республик.
Ну и еще на тему санкций. Международная федерация конного спорта заявила, что не допустит российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпиаде даже под нейтральным флагом. А Министерство культуры и информационной политики Украины внесло еще 2 граждан России в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины. В их число включен, например, российский певец Ярослав Дронов, он же Шаман. Роман, который вот записал этот хит «Я русский». И к настоящему времени в этом списке 213 человек. Ну, а Россия преследует врагов, так скажем, в кавычках, российского государства. Басманный суд Москвы, это звучит уже прекрасно, поскольку Басманный суд прославлен своими решениями, так международно прославлен. Так вот, Басманный суд Москвы решил заочно арестовать экс-директора русской службы радио «Свобода», американского публициста, автора книг Машу Гессен по делу о распространении фейков о вооруженных силах Российской Федерации. Напомню, что МВД России ранее объявило Гессен в розыск.
В розыск МВД России сегодня объявило и еще двоих людей, достаточно ярких и очень четко выступающих против войны. Это, в частности, аниматор, создатель мультипликационного фильма «Масяня» Олег Куваев. Его объявили в розыск по уголовной статье, как всегда, дискредитация и так далее. В общем, в Минюсте говорили, что он выступал против специальной военной операции на Украине. Естественно, это их формулировки, которыми они описывают свою войну. Ну и принимал участие в мероприятиях по сбору средств в поддержку вооруженных сил Украины. За это теперь, кстати, все больше идет ответственности, в том числе уголовной в России. А другой человек, которого сегодня объявили в розыск, это Дмитрий Гудков, бывший депутат Госдумы, один из самых ярких российских оппозиционеров. Я с Димой знаком довольно давно, и надо сказать, что он проделал некий путь от человека, который занимал достаточно лояльные власти позиции, к очень серьезным независимой оппозиционной деятельности. Ему вменяют то же самое. Негативно высказывался в отношении военнослужащих вооруженных сил России, призывал к предоставлению вооружения Украине и так далее, и так далее. Есть еще довольно интересное сообщение о том, что вот этот дух Советского Союза, Совка, который пытается все время поддерживать Владимир Путин своими новогодними встречами, вполне себе процветает в смысле возрождения неких советских традиций, в том числе невозвращенчества. Потому что, например, только что в розыск МВД России объявило не только вот этих оппозиционеров и активных противников войны, но и спортсменов, которые из России убежали, а именно очень известных фехтовальщиков из российской сборной Сергея Беду и его супругу Виолетту Беду. Они уехали в Соединенные Штаты, судя по всему, потому что именно там Американская академия мастеров фехтования сообщила, что приняла их как действующих спортсменов. Допустили они Сергея и Виолетту Беду до соревнований. С тех пор они уже одержали несколько побед даже в Соединенных Штатах. Ну вот, на них возбудили, видимо, какое-то дело, но пока толком не сообщается, почему их в розыск поместила МВД. Так или иначе, не возвращенцы, как это было и в Советском Союзе.
Ну, я как раз вот напомню, что именно 26 декабря 1991 года Совет Республик Верховного Совета СССР принял декларацию о прекращении существования СССР, которую Владимир Путин пытается восстанавливать.
Да, он там все время говорил что-то о сердце и уме, но, видимо, одно пересилило в конце концов другое. О развитии всего этого мы будем вам рассказывать вплоть до Нового года. И, естественно, потом наш подкаст вы можете слушать на платформах Apple и Google, на сайте «Голос Америки» и на канале «Эхо». А нынешний выпуск этого подкаста подошел к концу. Его подготовили для вас Алекс Григорьев и Данила Григорьевич. Большое вам спасибо за внимание.
До завтра.